Она навещала Лиане каждую ночь, не позволяя усталости уложить себя в кровать сразу после ужина, и каждый раз находила ее удивительно жизнерадостной для заключенной, проводящей целые дни в камере. Поток посетительниц Лиане не иссякал, и она вставляла в каждую беседу те доводы, которые предлагала ей Игвейн. Посетительницы не могли назначить наказание Айс Седай, пусть даже ее держат под замком. Однако некоторые так злились, что даже жалели об этом. Кроме того, из уст сестры все это звучало куда убедительнее, чем от той, кого они видели послушницей. Лиане могла даже открыто спорить с ними, по крайней мере, пока посетительницы гордо не удалялись. Лиане утверждала, что некоторые не уходили, а некоторые даже соглашались с ней. Да, с опаской, нерешительно, не по всем пунктам, но все же соглашались. Что немаловажно для самой Лиане, некоторые из зеленых считали, что после усмирения она какое-то время не была Айс Седай, и теперь, снова став сестрой, имела право заявить о вступлении в любую Айе. Такого мнения придерживались не все, но все же некоторые лучше, чем никто. Игвейн даже стала казаться, что сидящие в камере Лиане гораздо лучше действуют на благо плана, чем она сама, имеющая возможность свободно передвигаться по башне. Ну, не совсем свободно. О зависти тут не могло быть и речи. Обе занимались осуществлением очень важного пункта, и неважно, кто справляется лучше, а кто хуже. Главное, чтобы все получилось. Но бывали моменты, когда такие раздумья превращали путь в кабинет Сильвианы в настоящую пытку. Но ведь у Игвейн тоже есть успехи, своего рода. Вторую половину первого дня она провела в заваленной разнообразными предметами гостиной Бенней-Налсад. Повсюду, даже на полу, высились стопки книг, полки ломились под черепами, костями и шкурами разных животных, птиц и змей, которые перемежались чучелами всевозможных видов и размеров. На огромном медвежьем черепе сидела коричневая ящерица внушительных размеров, причем так неподвижно, что Игвейн думала, что это чучело, пока ящерица не моргнула. Так вот, в тот день коричневая сестра из Шайнара попросила ее выполнить целую серию утомительных плетений. Бенней сидела на стуле с высокой спинкой возле камина из коричневого мрамора, а Игвейн расположилась напротив. Только вот ноющий зад несколько портил картину. Никто не предлагал ей сесть, но Бенней не возражала. Игвейн старательно выполняла все требуемые плетения, пока Бенней совершенно будничным тоном не попросила исполнить плетение перемещения. Игвейн только улыбнулась и сложила руки на подоле. Сестра откинулась на спинку стула и слегка поправила свою темно-коричневую шелковую юбку. Взгляд голубых глаз Бенней был проницательным. В темных волосах, стянутой серебряной сеткой, поблескивала седина. На среднем и указательном пальцем виднелись чернильные пятна. Еще одно маленькое красовалось на носу. В руке женщина держала фарфоровую чашку с чаем, однако угощать Игвейн она не стала. «Что касается силы, думаю, тебе, дитя, осталось изучить совсем немного, особенно учитывая все твои чудесные открытия, дитя». Игвейн слегка наклонил голову, принимая комплимент. Некоторые из этих плетений действительно были ее открытиями, но сейчас это уже не важно. «Но это не означает, что тебе вообще не нужно учиться. У тебя было слишком мало уроков для послушниц до того, как тебя...» Коричневая хмуро оглядела белое платье Игвейн и откашлялась. «И еще меньше уроков в качестве...» «Что ж, об этом позже. Расскажи мне, если знаешь, что за ошибку совершила Шейн Чунла, вследствие чего началась Третья война у Гареновой стены. Каковы причины Великой Зимней войны между Андором и Каиреном? Что послужило причиной восстания Вейкина и чем оно закончилось?» «Большая часть истории — это изучение войн, и самым важным моментом является то, как и почему они начались, а также как и почему они закончились. Многие войны так и не разразились бы, если бы люди обращали внимание на чужие ошибки. Итак,
Шейн не совершал ошибок, медленно произнесла Эгвейн, но вы правы. Мне предстоит еще многому учиться. Я не знаю даже названий всех этих войн.
Девушка поднялась и налила себе чая из серебряного кувшина, стоящего на столе. Рядом с серебряным же подносом, украшенным витым узором, стояло чучело рыси и лежал змеиный череп, причем размером он не уступал человеческому. Бенней нахмурилась, но вовсе не из-за чая. Этого она, кажется, и вовсе не заметила.
— Что ты хочешь этим сказать? Разве Шейн не совершал ошибок, дитя? Почему же она тогда так плохо справлялась с ситуацией? Хуже, чем кто-либо еще? Дело в том, что еще до Третьей войны у Гареновой стены, начала Эгвейн, возвращаясь на свое место, Шейн следовала всем предписаниям Совета Башни и не делала ничего, против чего он выступал.
Быть может, она и впрямь не очень разбирается в истории. Но Суан потрудилась, чтобы она изучила все ошибки, совершенные другими Амерлин. Здесь она чувствовала себя, как рыба в воде. Опуститься обратно на стул оказалось труднее, чем она предполагала.
— О чем ты говоришь? Она старалась править башней твердой рукой, не признавала никаких компромиссов, сметая на своем пути любую оппозицию. Совету это надоело, но они не могли настоять на замене, поэтому вместо того, чтобы просто сместить ее, они поступили хуже. Они оставили ее на прежнем посту, но накладывали на нее наказание всякий раз, когда она издавала любой приказ. Любой.
Эгвейн отдавала себе отчет, что в ее голосе стали слышаться лекторские нотки, но нужно было высказаться. Сидение было таким твердым, что спокойно сидеть на нем не представлялось возможным. Приветствовать боль.
Итак, совет управлял и Шейн, и башней. Но они не могли толком договориться друг с другом, потому как перед каждой Айе лежали свои собственные цели, а того, кто направил бы их усилия на благо башни, не было. Правление Шейн было отмечено войнами по всей карте мира. В конце концов, уже сами сестры устали от беспорядочного правления Совета Башни. После одного из шести известных в истории башни мятежей Шейн и весь Совет были низложены. Я знаю, что она предположительно умерла в башне естественной смерти, но на самом деле она была отправлена в изгнание, где ее и удушили прямо в постели, спустя 51 год после раскрытия заговора о ее повторном водворении на престол Амерлин. — Шесть мятежей? — недоверчиво повторила Бенней. — Шесть? Ее изгнали и задушили? Все эти сведения являются частью секретной истории и хранятся в 13-м книгохранилище. Хотя, полагаю, мне не стоило рассказывать вам это.
Эгвейн сделала глоток из чашки и поморщилась. У напитка был прокисший вкус. Ничего удивительного, что Бенней к нему даже не притронулась.
Секретная история? 13-е книгохранилище? Если бы все это существовало, я думаю, мне было бы известно о нем. А почему ты не должна была о нем рассказывать? Потому что таков закон. О существовании секретной истории и о ее содержании может быть известно только Амерлин, хранительнице летописей и восседающим, и еще библиотекарям, которые заведуют всеми этими записями. Этот закон сам по себе является частью 13-го книгохранилища, так что мне не следовало вам рассказывать и об этом тоже. Но если вы каким-то образом сможете получить доступ или спросите у кого-то, кто знает, и согласится рассказать, то убедитесь, что я была права. Шесть раз в истории башни, когда Амерлин сеяла раздор или оказывалась опасно несведущей, а совет, в свою очередь, бездействовал, сестры устраивали мятеж и смещали и тех, и других.
Вот так. И лопатой не удалось бы посадить семя глубже. Лучше молотом водворить его на надлежащее место. Бенней долго смотрела на нее, затем поднесла чашку к губам. Она выплюнула ее содержимое обратно, едва оно попало на язык, и принялась промокать пятна на платье тонким кружевным платком.
«Великая зимняя война?» — начала
она хриплым голосом, поставив чашку на пол возле стула.
началась в конце 671 года. Игвейн больше не упоминал о секретной истории и мятежах, но в этом не было никакой нужды. Несколько раз на протяжении урока Бенней замолкала и, нахмурившись, смотрела куда-то за спину девушки, и у той не возникало никаких сомнений по поводу того, о чем размышляла коричневая. Еще ближе к вечеру Лирен Дереллин, рассказывая взад-вперед перед камином в гостиной, говорила: «Да, тут Элайда совершила фатальную ошибку. Кориенко совсем немного уступала ростом Игвейн, однако ее взгляд нервно метался с предмета на предмет, из-за чего она напоминала воробья, до ужаса боящегося котов и убежденного в том, что эти самые коты поджидают его на каждом углу. Ее темно-зеленую юбку пересекали лишь четыре узкие красные вставки, хотя некогда Лирен была восседающей. И это ее заявление, и, что гораздо хуже, попытка похитить его, все это привело к тому, что мальчик Алтор держится как можно дальше от башни. Да уж, эта Элайда нагородила ошибок». Игвейн хотелось расспросить поподробнее про Ранда и про похищение. Похищение? Но Лирен не давала вставить ни слова, продолжая твердить об ошибках Элайды, беспрестанно расхаживая по комнате, нервно закатывая глаза и бессознательно заламывая руки. Игвейн не была уверена, можно ли подобное счесть успехом, но и неудачей это назвать было сложно. Тем более, что удалось кое-что узнать. Не все атаки должны увенчиваться полнейшим успехом. «Это не дискуссия», — отрезала Приталья Нербайджан. Она говорила нарочито спокойным тоном, но раскосые зеленые глаза сверкали. Ее покои больше походили на комнаты зеленой сестры, чем желтой. По стенам были развешаны обнаженные мечи и гобелены с изображением битв людей и троллоков. И сейчас она сжимала рукоять кинжала, висевшего на поясе, сотканном из серебряных нитей. Причем это был не просто какой-нибудь небольшой кинжал, а полноценный клинок длиной в фут с изумрудом на рукояти. Почему она согласилась учить Игвейн, оставалось загадкой, если учесть, что особой склонности к обучению она не имела. Видимо, дело было в самой Игвейн. «Ты здесь для изучения пределов власти. Это входит в основной курс, положенный каждой послушнице». Игвейн хотелось поерзать на трехногой табуретке, на которую ее усадила Приталья, но вместо этого постаралась сконцентрироваться на собственных мучениях, стремясь выпить боль и приветствовать ее. В течение этого дня она уже три раза побывала у Сильвианы и предчувствовала, что ей придется отправиться туда в четвертый, перед обедом, до которого остался всего час. «Я всего лишь сказала, что если Шимерин можно было понизить сайз Седай до принятой, значит, власть Элайды беспредельна. Или, по крайней мере, она сама полагает, что беспредельна. Но если вы принимаете это, значит, так и есть». Костяшки пальцев Притали побелели на рукояти кинжала, но та словно бы не замечала этого. «Раз ты считаешь, что знаешь лучше меня, — холодно ответила она, — значит, по окончании урока отправишься к Сильвиане». Что ж, это можно считать частичной победой. Игвейн была уверена, что причиной гнева Приталья является отнюдь не она. «Я жду от тебя достойного поведения», — твердо объявила на следующий день Сиранха Колвин. Для описания серой сестры лучше всего подходило слово «недовольная». Недовольно поджатые губы, недовольно наморщенный нос, словно ей постоянно чудился неприятный запах. Даже в ее водянистых голубых глазах читалось недовольство. Если бы не это, ее вполне можно было бы назвать хорошенькой. «Понимаешь?» «Понимаю», — ответила Игвейн, усаживаясь на табурет, стоявший напротив стула с высокой спинкой, на котором сидела сама Сиранха. Утро выдалось довольно прохладным, и в камине горел небольшой огонь. «Выпить боль. Приветствовать боль». «Неверный ответ», — отозвалась Сиранха. «Правильным ответом был бы реверанс и слова «Понимаю, Сиранха Седай». Я собираюсь записывать все твои проступки, чтобы после урока предоставить Сильвиане полный список. Начнем заново. Ты понимаешь, дитя?»
«Понимаю»,
— невозмутимо ответствовала Игвейн, даже не думая вставать. Несмотря на годами выдрессированное спокойствие Айс Седай, лицо Сиранхи приобрело фиолетовый оттенок. К концу урока ее список занимал 4 страницы, исписанные убористым почерком. Большую часть времени она писала, а не вела урок. Это сложно назвать успехом. Следующим номером шла Аделорна Бастин. Зеленая сестра из Салдеи каким-то образом оказалась статной, несмотря на худобу и рост не выше Игвейн. У нее был настолько величественный, отметающий любые попытки спорить вид, что сестра внушила бы ей благоговейный ужас, если бы Игвейн могла себе это позволить.
«Я слышала, ты доставляешь всем неприятности», — сказала она, беря костяную расческу с маленького мозаичного столика возле стула. «Если ты вдруг начнешь выкаблучиваться, то узнаешь, как я умею обращаться вот с этим».
Игвейн, конечно же, узнала, причем даже не прилагая к этому особых усилий. 3 раза она оказывалась поперек колена Аделорны, и женщина весьма убедительно доказывала, что этой щеткой можно не только расчесывать волосы, так что лекция растянулась на 2 часа.
«Теперь я могу идти?» — наконец спросила Игвейн, спокойно промокая щеки платком, который уже окончательно промок.
«Вдохнуть боль. Впитать жар.
Я должна носить воду красной Айя, и мне не хочется опаздывать».
Аделорна хмуро осмотрела свою щетку и положила ее на столик, который Игвейн 2 раза переворачивала ударом ноги. Затем она все так же хмуро посмотрела на девушку, словно пытаясь взглядом проникнуть внутрь ее черепа.
«Мне бы очень хотелось, чтобы Кацуани была сейчас в башне», — проговорила она. «Думаю, она нашла бы на тебя управу».
В ее голосе сквозило уважение. Этот день в каком-то смысле можно было назвать поворотным. Например, Сильвиана решила, что Игвейн придется теперь исцелять 2 раза в день.
«Такое ощущение, дитя, ты просто напрашиваешься на наказание. Это чистой воды упрямство, и я этого не потерплю. Ты должна взглянуть в глаза действительности. В следующий раз, когда ты попадешь ко мне, я пущу в ход уже ремень».
Наставница-послушница задрала сорочку Игвейн и вдруг застыла.
«Ты улыбаешься? Я сказала что-нибудь смешное?» «Нет». «Просто мне в голову пришла забавная мысль», — ответила Игвейн. «Вовсе не про вас».
«Точно, не про Сильвиану». Дело в том, что Игвейн наконец поняла, как приветствовать боль. Она ведет войну. Они просто участвуют в одной битве, и каждый раз, когда ее порют или отправляют к Сильвиане, она выигрывает битвы и отказывается отступать. Боль — это своеобразная почесть. Девушка брыкалась и выла, как обычно, но уже после, вытирая слезы, она принялась тихонько напевать. Ведь принимать заслуженные почести приятно. На 2-й день после пленения послушницы стали менять свое отношение к Игвейн. Николь и Арейна, которую часто отправляли работать в конюшню, где ее и навещала Николь, девушки были настолько близкими подругами, что Игвейн даже подозревала, что они делят одну постель, потому что всякий раз, когда они появлялись вместе, их головы едва не соприкасались. Все это сопровождалось перешептыванием и таинственными улыбками. Так вот, они распустили об Игвейн массу былей и небылиц среди послушниц. Правды в этих историях было мало. В них Игвейн представала некой смесью сразу 2 легендарных сестер в истории — Бергита Серебряный Лук и самой Амаресу, летящей на битву, вздымая над головой меч солнца. После этого половина послушниц начала испытывать перед ней благоговение. Еще часть почему-то рассердились на нее, а еще часть просто стала презирать. Причем, что самое глупое, некоторые стали подражать ее поведению на занятиях, и только сеансы у Сильвианы положили этому конец. На 3-й день во время обеда почти 2 дюжины послушниц ели стоя. Их лица буквально пылали от стыда. Среди них оказались Николь и, что еще удивительное, Алвистери.
К ужину их число уменьшилось до 7, а на четвертый день стояли только Николь и Каэриенко. После этого геройства сошли на нет. Эгвейн думала, что девушек разозлит тот факт, что она не сдается, а их самих смогли сломить так быстро, но эффект оказался обратным. Число тех, кто злился или испытывал к ней презрение, сократилось, а уважение возросло. Однако никто не предпринимал попыток с ней подружиться, и это к лучшему. Пусть на ней сейчас надето белое платье, но она Айс Седай. А сестре не пристало заводить дружбу с послушницами. Девочка может начать задирать нос, что повлечет за собой массу неприятностей для нее. Однако послушницы стали приходить к Эгвейн за советом, стали просить помочь с уроками. Первое время это были единицы, но их число росло день ото дня. Эгвейн всегда была готова помочь им учиться, придать девушкам уверенности в своих силах или же наоборот, напомнить, что осторожность превыше всего, или просто терпеливо провести их шаг за шагом через сложное плетение, которое представлялось им трудным. Послушницам запрещалось направлять без присмотра со стороны Айс Седай или принятой. Однако все, конечно же, тайно пытались что-то изобразить. Эгвейн же уже была сестрой. Она соглашалась помогать им только поодиночке. Слухи о том, что послушницы собираются у нее группами, наверняка дойдут до вышестоящих инстанций. И в кабинете Сильвианы окажется не только она. Эгвейн была готова посещать наставницу послушниц столько раз, сколько потребуется, но не желала втягивать в это других. А что же до советов? Послушниц держали вдали от мужчин, так что советы были просты. Хотя отношения между близкими подругами зачастую не уступают по накалу страстей тем, что завязываются между мужчинами и женщинами. Однажды, возвращаясь после очередного визита к Сильвиане, Эгвейн случайно услышала, как Николь разговаривает с двумя послушницами, которым было лет по 15-16. Эгвейн уже позабыла те времена, когда была столь юной. Такое ощущение, что с тех пор прошла целая жизнь. Мара была уроженкой Муранди, невысокой, с озорными голубыми глазами, а на Мене — стройной демонийкой, которая постоянно хихикала. — А вы спросите у матери, — говорила Николь. Некоторые послушницы обращались к ней таким образом, но так, чтобы никто из тех, кто не носит белое, не мог услышать. Пусть они порой совершают глупости, но тут им хватило сообразительности. Она всегда готова дать совет. Намени нервно захихикала и покачала головой. — Мне не хочется ее беспокоить. — А кроме того, — живо заметила Мара, — поговаривают, что она всем дает один и тот же совет. — Но это хороший совет. Николь подняла руку и принялась загибать пальцы. — Слушайтесь, Айс Седай. Слушайтесь принятых. Упорно трудитесь. Трудитесь еще упорнее. Заскользив по коридору в свою комнату, Эгвейн улыбнулась. Будучи Амерлин, ей не удалось заставить Николь вести себя как следует. Но теперь, когда на ней платье послушницы, все сложилось иначе. Занятно. И еще кое-что Эгвейн могла сделать для них. Успокоить. Пусть это и кажется невероятным, но башня менялась. Люди не могли отыскать те комнаты, в которых бывали десятки раз. В коридорах видели женщин, которые выходили из стен или, наоборот, входили в них. Причем часто на этих фигурах были старомодные платья или же вообще странные наряды, например, просто яркий кусок ткани, обернутый вокруг тела, или длинный плащ с вышивкой, надетый поверх штанов. А то и что похуже. Свет, как можно надеть платье, оставляющее открытой всю грудь? Эгвейн имела возможность обсудить эти события с Суан в Телоран-Риоде, и поэтому знала, что все это свидетельствует о наступлении Тарман Гайден. Малоприятная новость, но что поделаешь? Что есть, то есть, и будто бы само появление Ранда не стало предвестником последней битвы. Некоторым сестрам в башне это наверняка было известно, но полностью поглощенные своими делами, они не потрудились успокоить послушниц, плачущих от ужаса. Это делала Эгвейн. Мир полон странных чудес. — говорила она Карайт, светловолосой девушке, которая лежала на кровати и рыдала в подушку. Карайт была лишь на год младше ее самой, но все равно оставалась ребенком, даже проведя полтора года в башне. Так почему ты удивляешься, что некоторые из этих чудес случаются в башне? Где же им еще случаться? Игвейн никогда не упоминала при послушницах о последней битве. Это известие едва ли назовешь успокаивающим.
«Но она же вошла прямо в стену!» — всхлипывала Карайт, подняв зареванное личико.
Оно все было в красных пятнах, щеки блестели от слез.
«Прямо в стену! А еще мы никак не могли найти класс, и Педро тоже, и она рассердилась на нас. А Педро никогда не сердится. Она тоже испугалась».
Готова поспорить, что Педро не плакала из-за этого. Игвейн присела на краешек кровати и внутренне порадовалась, что ей удалось не вздрогнуть. Матрасы послушниц не отличались мягкостью.
«Мертвые не могут причинить вреда живым, Карайт. Они не могут даже коснуться нас. Они нас не видят. Кроме того, все эти призраки некогда были обитателями башни или служанками. Это их дом, так же, как и наш с тобой. Ну а раз комнаты и коридоры теперь меняются, просто запомни, что башня — место, где случаются чудеса. Запомни, и ты перестанешь пугаться».
На вкус самой Игвейн это утешение было весьма сомнительным. Однако Карайт вытерла глаза и поклялась, что больше бояться не будет. К сожалению, впереди еще сотни, а то и больше послушниц, которых не всегда так же легко успокоить, как эту девушку. Все это заставляло Игвейн злиться на сестер еще больше, чем раньше. Однако ее дни состояли не только из уроков, наказаний и успокоительных разговоров с послушницами, хотя наказания и вправду занимали значительную часть дня. Сильвиана не зря сомневалась, что у нее будет много свободного времени. Послушниц всегда отправляли на хозяйственные работы. Необходимости в этом не было, потому как башню обслуживали тысячи слуг и служанок, не считая чернорабочих. Однако сестры пребывали в полной уверенности, что физический труд воспитывает характер. Среди всего прочего, послушниц нагружали работой, чтобы от усталости они и думать не могли о мужчинах. Однако Игвейн доставалось куда больше работы, чем обычным послушницам. Частично ей добавляли задания сестры, которые считали ее беглянкой, а частично Сильвиана, которая надеялась, что от утомления упрямая девица оставит мысли о бунте. Каждый день после еды Игвейн отправлялась на кухню чистить крупной солью и жесткой щеткой грязные котлы. Время от времени к ней заглядывала Ларас, однако уходила, так и не сказав ни слова. Госпожа кухонь ни разу не пускала в ход свою длинную ложку, даже когда вместо того, чтобы скрести котел, Игвейн выпрямлялась и массировала спину, которая ныла от долгого сидения с опущенной головой. Зато Ларас щедро лупила помощников поваров и поварят, которые пытались проказничать с Игвейн так же, как и с обычными послушницами, отправленными работать на кухню. Может быть, все обстояло именно так, как приговаривала эта женщина, отвешивая очередной шлепок. «Будет у вас время наиграться, когда закончите работать». Однако Игвейн приметила, что Ларас не так ревностно охраняет других послушниц, которым доставались от поварят игривые щипки и кружки ледяной воды за шиворот. Значит, у нее все-таки есть какой-никакой союзник. Осталось понять, как это использовать. Водрузив на плечи коромысла, Игвейн таскала ведра с водой на кухню к послушницам, к принятым, проделывала с ношей долгий путь к покоям всех Айя. Она носила сестрам еду, выравнивала граблями дорожки в саду, выпалывала сорняки, выполняла поручения сестер, прислуживала восседающим, подметала полы, натирала их до блеска, чистила их руками, стоя на коленях, и это лишь крохотная часть списка. Она никогда не бежала от работы, в какой-то степени потому, что не желала давать кому-либо повод назвать ее лентяйкой. Девушка рассматривала это как некое наказание за то, что она не подготовилась должным образом к превращению цепей в гавани в Квиндияр. А наказание нужно переносить с достоинством, то есть скрести плитки пола с королевским величием. Кроме того,
Посещение принятых позволило Игвейн узнать, что они о ней думают. Всего в башне жила 31 принятая, но все они постоянно либо учили послушниц, либо учились сами. Поэтому на 9 этажах, которые колодцем окружали опрятный садик, едва ли можно было обнаружить и десяток девушек. Однако слух о приходе Игвейн быстро разлетался во все стороны, так что она не испытывала недостатка в зрителях. Поначалу многие вознамерились завалить ее поручениями, особенно Майер, пухленькая голубоглазая рафелка, и Ассейл, худая светловолосая тарабонка с карими глазами. Когда Игвейн только прибыла в башню, они уже были послушницами и завидовали тому, что ее так быстро перевели в принятые. Это было до ее ухода. Практически все их задания сводились к «принеси то и отнеси это туда». Для всех принятых Игвейн была послушницей, которая доставляла одни неприятности, послушницей, возомнившей себя престол Амерлин. Она безропотно носила ведра с водой, надрываясь до боли в спине, но отказывалась выполнять их приказы, что, конечно же, приводило к очередным посещениям кабинета наставницы-послушниц. Время шло, а бесконечные походы к Сильвиане не оказывали должного действия, так что поток распоряжений начал слабеть, а потом и вовсе иссяк. И Ассейл с Майер не пытались вредничать, а просто думали, что должны вести себя в сложившихся обстоятельствах именно так, и теперь тоже уже не знали, что с ней делать. Часть принятых также мучилась страхами на предмет ходячих мертвецов и изменений переходов в башне. И каждый раз, видя перед собой бледное лицо и заплаканные глаза, Игвейн говорила то же самое, что и послушницам. Только на сей раз она не обращалась к принятым напрямую, а просто произносила все это себе под нос, но так, чтобы девушка слышала. Метод отлично работал как на послушницах, так и на принятых. Многие удивленно замирали, когда Игвейн начинала говорить, и даже открывали рот, чтобы заставить ее замолчать, но в итоге никто так и не произносил ни слова. После ухода Игвейн лица девушек еще долго хранили задумчивое выражение. Когда она снова появлялась во дворике, принятые все так же выходили на галерею с каменными перилами, однако теперь они молча наблюдали за ней, словно пытаясь разгадать, что же она такое на самом деле. В конце концов, они узнают ответ на этот вопрос. И сестры тоже. Если девушка в белом прислуживает восседающим или сестрам, или тихонько стоит в углу, то очень скоро она превращается для них в предмет мебели, пусть даже эта мебель обладает печальной известностью. Если же сестры все-таки замечали Игвейн, то тут же меняли тему беседы. Однако ей удалось подслушать массу обрывков разговоров, по большей части о планах мщения другим Айе, за обиды и проступки. Как ни странно, сестры в башне считали других Айе куда более важными врагами, чем тех сестер, что разбили лагерь под городской стеной, и восседающие тоже недалеко ушли от этого. Имея возможность все это видеть, Игвейн боролась с желанием отвесить всем и каждой по звонкой пощечине. Скорее всего, когда остальные сестры вернутся в башню, все вернется на круги своя, но все же. Ей удалось выяснить еще кое-что. То, что экспедиция против Черной башни закончилась полным провалом. Некоторые сестры, казалось, отказывались верить в случившееся и пытались убедить себя, что такого просто не могло произойти. Множество сестер попало в плен после Великой битвы и почему-то поклялось в верности Ранду. Игвейн уже приходилось слышать об этом, но ей это абсолютно не нравилось. Как и то, что плененных сестер связали узами ашаманы. И тот факт, что возрожденный дракон Таверин, никак не может быть оправданием. Никогда ни одна Айс Седай не давала клятву верности ни одному мужчине. Сестры и восседающие спорили, кто виноват в том, что случилось. Иран с ашаманами возглавляли список. Однако еще одно имя упоминалось снова и снова. Элайда до Аврини Аройхан. Помимо этого, постоянно слышались разговоры о Ранде, о том, как отыскать его до начала Тарман Гайден.
Сестры знали, что близится война, однако никому не пришло в голову предупредить и успокоить послушницы принятых, и им отчаянно хотелось заполучить возрожденного дракона. Иногда Игвейн позволяла себе напомнить им о том, что Шиммерин была лишена шали вопреки всем обычаям и устоям, или заметить, что эдикт Элайды по поводу Ранда стал лучшим способом заставить его залечь на дно. Порой она выказывала сочувствие сестрам, захваченным ашаманами в плен у колодцев Дюмай, невзначай упоминая при этом имя Элайды, или сокрушаясь по поводу мусора, заполонившего некогда девственно чистые улицы Тарвалона. Тут упоминать имя Элайды нужды не было. Все и так знали, кто несет ответственность за Тарвалон. Временами все эти замечания приводили лишь к очередному посещению кабинета Сильвианы и к дополнительным работам по хозяйству. Однако зачастую никакого наказания не следовало. Игвейн старательно запоминала тех сестер, которые просто просили ее помолчать, или, что куда лучше, тихо слушали. Кое-кто даже кивал, соглашаясь, прежде чем спохватиться. А некоторые работы приводили к весьма интересным встречам.